прощении. О том прощении, которое Бог нам дает, о том прощении, которое мы даем или не даем друг другу. И вначале я прочитаю текст из Луки, 23 глава, 32 стих и ниже. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались вместе с ними начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты сын царь иудейский, спаси себя самого». Несколько дней назад одна женщина, думаю, что сестра, верующая, уже несколько месяцев слушает мои проповеди в интернете и задала мне вопрос. Она говорит: можете ли вы сказать проповедь о прощении, но только ясную проповедь, как она написала, без темных закоулков, чтобы никто не смог придраться или исказить. Я не знаю, получится или нет мне сказать ясную проповедь без темных закоулков, чтобы никто не смог сказать, придраться или исказить. Но тем не менее, мысль, которую она дальше высказывала, она навела меня на размышление, нужно ли нам прощать друг друга или прощать недруга, если он не просит прощения. Обязаны мы его простить или не обязаны? Вот в чем-то был вопрос ее главный. Давайте мы посмотрим на Евангелие, посмотрим на страдания Христа, посмотрим на то, как Он, вися, страдает. И, может быть, мы не только увидим Божью любовь, которая была и есть каждому из нас, мы увидим, как нам в жизни поступать нужно и необходимо. Христос распят, висит на кресте, окруженный разбойниками, также распятыми, внизу беснуются его недруги. Они продолжают издеваться над ним. Они продолжают бросать ему очень обидные колкие фразы. «Если ты Сын Божий, сойди со креста». И нас с ними говорят разбойники. А эти говорят презрительно: «Царь иудейский, вот ты на троне, вот твой трон, царь иудейский», говорят люди. Вы знаете, а что делает в это время Христос? Он висит на кресте и молится Отцу, и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В более ранних переводах написано: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». А что делал в это время народ? А мы читаем, что сделал народ. «И стоял народ», 35 стих, «и смотрел». Давайте и мы, братья и сестры, постоим немножко, несколько минут, может быть, чуть больше, чем несколько минут, у креста, и посмотрим так, как стоял народ. И кто что увидит? Может быть, мы что-то для себя увидим. Может быть, мы увидим для себя какой-то урок и получим для нашей жизни. И стоял народ и смотрел. Страдания Христа очень важные, важная часть, это неотъемлемая часть служения Христа. Если, например, в Евангелии от Иоанна 21 глава и 7 последних глав, третья часть, описывают всего, может быть, 2-3 последних дня жизни Иисуса Христа. 7 последних глав описывают страдания Его. То есть Иоанн посчитал необходимым, чтобы треть всего жизнеописания, служения Христа посвятить описанию Его страданий, тому, что Он делал, тому, чему Он учил учеников, начиная с Тайной Вечери. Это тоже очень важно, что Христос даже во время страданий не потерял связь с Отцом. Он там черпал поддержку. И Он говорил и молился, и просил: «Отче, прости им, ибо они не знают, что творят». Недавно один брат брянский, Николай Николаевич Лисицын, прислал, буквально вчера прислал мне фотографию, где они с женой сфотографировались на природе. Я спрашиваю: «Наверное, у вас юбилей?» «Ну да, юбилей. Сколько вы вместе живете?» Он пишет: «41 год». Я у нее спрашиваю, ну что ты понял за 41 год семейной жизни? Что ты понял? Он говорит, понял три вещи. Что надо как любить, как прощать и как вместе служить Богу. Любить, прощать и вместе служить Богу. Без этого семья не состоится. Христианская семья не состоится без того, чтобы любить, без того, чтобы прощать, и без того, чтобы вместе служить Богу. И Христос молится, вися на кресте, Он молится не только за тех, кто непосредственно распинал, кто непосредственно вбивал гвозди Ему в руки. Не только за тех, которые бичевали Его, Он молится за тех, кто предал Его на распятие. Он молится за тех, кто стоит за всем этим, кто инициировал эту казнь, эту расправу. Он молится за тех, кто руководил этим. Он стоит и молится, висит, вернее, молится. Это очень важный пример для нас, если мы встречаемся в жизни с несправедливостью, а каждый из нас встречается. И Христос дает нам пример, что делать. Давайте мы еще раз посмотрим на Его вот эту фразу «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Что мы видим в этой фразе? Его любовь, Его связь Его не прерывается с Отцом, и Он думает, молится Отцу, а думает о тех, кто Его распинает. Он понимает, что они не ведают, что творят. Он понимает, что они ослеплены каким-то, может быть, своими помыслами, какими-то своими пожеланиями. Они не ведают, что творят. Придет время, и они узнают, что они сделали. Как вы думаете, братья и сестры, простил ли Отец Небесный, услышал ли Отец Небесный молитву своего Сына? Услышал. Простил ли Он этих людей или нет? Получили ли они это прощение или нет? Не факт. Христос молится Отцу. Вот здесь есть этот маленький перекресток, или очень важный даже перекресток, пройдя который Он поможет нам разбираться в нашей жизни. Простил ли Отец Небесный обидчиков? Простил. Потому что Он, почтил Сына Своего страдающего. И Бог дает, Бог готов был дать прощение всем людям. И Бог дает прощение всем людям. Ведь если бы не было этой фразы, то не было бы вообще искупления людей на земле. Никакого. Потому что люди бы получили еще один грех в свою копилку, после которого им не было бы никакого прощения. Но Христос, вися и страдая, умирая за всех людей, Он просит, Отче, прости им, ибо они не знают, что делают, ибо не ведают, что творят. И Отец Небесный приготовил прощение, Он дал им прощение. Но воспользоваться этим прощением может только тот, кто придет и попросит это прощение. Вот где закавыка, братья и сестры. Бог во Христе простил всех людей. Бог во Христе не вменяет людям преступлений. У Бога есть прощение, выписанное помиловка на каждого. Но для того, чтобы воспользоваться, для того, чтобы получить это помилование, надо поверить, надо прийти, надо признать себя грешником, надо попросить прощения. И вот тогда мы можем воспользоваться этим прощением и получить. Оно есть, оно выписано на всех людей. Каждый человек может получить прощение у Бога, пока он жив. Но не все люди пользуются этой возможностью. Вы знаете, наступит когда-то время, когда Бог даст это прощение. И не всем. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Мне бы хотелось вспомнить сегодня пророчество Захарии, которое он сказал в 12 главе, Захария дал в 12 главе. Он говорит, наступит когда-то это время, Захария 12:10, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мегидонской. И 13 глава, 1 стих. «И в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Вот смотрите, вот когда они возрыдают, вот когда они будут каяться, вот когда они будут бить себя в грудь о том, что они сделали, вот тогда Бог простит. Вот тогда они воспользуются этим прощением, которое Бог на Голгофском кресте получил для каждого из нас. И в тот день, когда они будут молиться, в тот день, когда они будут плакать, вот тогда откроется этот источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Пока Христос попросил: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Но люди еще не просили прощения. Люди еще не получили этого прощения, потому что они не ведали, что они творили. Они делали то, что они считали нужным. Они делали то, к чему их подстрекала толпа. И вот в толпе эти подстрекатели, которые были. И люди получили прощение, данное Богом, только тогда, когда они за Ним обратились. Когда мы размышляем над этим, думаем над этим, то, вы знаете, это и невольно наводит нас на мысль, насколько Бог любит нас. Вися и страдая на Голгофском кресте, он молится Богу о том, чтобы он простил этих обидчиков, распинающих его, хулящих имя его, насмехающихся над ним. Вы знаете, я думаю, что вот эта фраза «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», она очень сильная. Она на самом деле, эта фраза очень сильная по своему действию. Она подействовала на разбойников. И один из них обратился за этим прощением к Иисусу Христу и получил это прощение. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Они не знают, что делают. Они будут об этом жалеть. Они будут это оплакивать. Они потом поймут, что они сделали. Как когда-то понял блудный сын, когда он ушел от отца. И когда он, вы знаете, он пришел к отцу и попросил прощения. Но отец его, я думаю, что простил раньше. Он был готов его простить. Потому то, как он бежал ему навстречу, когда сын еще не произнес ни одного слова, но то, что отец бежал ему навстречу, открыл для него объятия свои, уже говорит, что там он внутри его простил. Но дал ему прощение, вручил ему, можно сказать, это прощение только тогда, когда сын в этом понуждался, когда сын об этом попросил. Поэтому Ефесянам 4:32, мы тоже читаем послание апостола Павла, Ефесянам 4:32, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Если мы посмотрим на то время, когда проповедовал Христос, когда Он жил, служил, когда проповедовали апостолы, мы увидим, что они жили в окружении языческих культур, языческих богов. Эти боги не могли прощать людей. Если мы посмотрим, если кто-то, может быть, изучал в школе или отдельно и древнюю мифологию, древнегреческую мифологию, римскую мифологию, то мы увидим, что древние боги были очень жестоки. Они занимались кровосмешением, они занимались инцестом, простите, они занимались многими-многими вещами. Они очень жестоко мстили своим обидчикам. И такого Бога, как Христос, не было никогда и не будет. Чтобы Он, вися и страдая, вися на кресте, Он молится и просит: прости им, ибо не ведают, что творят. Такого Бога не было. Вот почему этот уникальный момент на Голгофском кресте, он отличает вообще христианство от всех других мировых религий, больших и маленьких. Потому что никто, никакой Бог вот так не поступил, как поступил Иисус Христос. И в этом уникальность христианства. Языческие боги зачастую в древней мифологии, мы смотрим, они поступали хуже, чем те люди, которым поклонялись. Когда мы беглый взгляд на историю, на эту мифологию, мы смотрим, что это так и было. И вот апостол Павел ставит нам в пример самого Бога. Он говорит, прощайте, он пишет языческую культуру, он пишет, Ефесская церковь, она жила в языческой культуре, и он говорит, прощайте не так, как боги языческие прощают, прощайте не так, как Бог во Христе, друг другу прощайте, как Бог во Христе простил вас. Знаете, как прощать непросто, очень непросто. Это, наверное, одна из самых трудных, может быть, обязанностей человека и христианина. Но без прощения не состоится ни одна семья. Без прощения не будет ни одной дружбы. Без прощения не будет ни одной церкви. Без прощения не будет ни одного грешника в раю. Ни один грешник, который не научится прощать, он не окажется в раю. Без прощения нет жизни. Вообще, почему Бог и говорит, что прощайте Христа ради. Многие люди, когда просят о прощении или просят что-то, они говорят, прости Христа ради. То есть ради Его жертвы, пролитой на крови, пролитой на кресте. И прощение действует на нас. Во-первых, оно дает нам внутри мир и покой, прощение. Когда мы кого-то простили, у нас внутри наступает мир и покой. Второе, что делает прощение, оно дает нам мир с людьми. Третье, что дает нам прощение, это мир с Богом. Вот почему важно, вот это прощение, которое мы даем, и прощение, которое мы получаем у Бога, они очень тесно связаны. Об этом сказал Христос на горной проповеди, Матфея 6 глава, после вот молитвы «Отче наш». Мы читаем об этом Марка 11:25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Когда вы стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Вот когда вы стоите на молитве и прощаете, это сложно, братья и сестры, но тем не менее мы внутри уже должны быть готовы и простить этого человека. Знаете, почему еще важно простить человека? Мы или примиримся с ним, человек осознает, придет, попросит прощения, или Бог его накажет. Мы отдаем его, наше прощение человека, нашего обидчика делает и ставит его напрямую, отдает его в руки Божьи. И вот когда мы его простили, тогда Бог с ним уже, он имеет дело с Богом. И Бог с ним тогда сам будет разбираться. И Бог с ним будет работать. А вот пока мы держим его вне прощения, то Богу трудно с ним работать. Потому что Бог сначала работает с нами. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. И прощение, эти слова на кресте, они изменили судьбу разбойника. Эти слова на кресте, они изменили судьбу народа израильского. Потому что наступит время, и тот остаток, который остался, он когда-то, Бог и зальет на него дух умиления. И вот остаток будет рыдать и просить у Бога прощения. Когда-то это уже началось, в день Пятидесятницы, когда Петр, проповедуя в день Пятидесятницы, обличая жителей Иерусалима, говорит, вы распяли его. Вы знаете, это серьезное обвинение в убийстве. И вместо того, чтобы побить Петра камнями, сказать, сам ты такой, и ты грешник, они умилились сердцем и стали каяться и просить у Бога прощения. Началось это с церкви Ветхозаветной. И Захарий говорит, что будет еще когда-то какой-то остаток, где-то когда-то Израиля, он увидит, они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать. И будут написаны еще тексты, племя особо, жены их особо, это колено будет рыдать особо, и те будут рыдать особо. Наступит то время, когда они будут рыдать, когда они будут осознавать, когда они будут просить у Бога прощения, и вот тогда откроется им источник для получения этого прощения. Поэтому что можно сказать? Вы знаете, враги у нас есть личные, враги у нас есть общие, церковные, например. Мы тоже должны прощать всех. Но получить прощение человек может только тогда, когда он за ним обратится. А внутри мы должны простить этого человека. Когда мы стоим на молитве, вот сейчас мы станем на молитву, и нам надо во время этой молитвы простить наших обидчиков. Не всегда это сделать просто. Мы помолимся и назовем внутри имена тех, кто нас обидел, на кого еще у нас есть обида, кто еще находится у нас в списке непрощенных, чтобы мы, молясь, перевели его в список прощенных. Но вот когда человек потом подойдет к нам и попросит прощения, мы ему выдадим это прощение. Оно готово. Христос дал нам пример. И вы знаете, когда мы тоже помолимся о тех людях, которые гонят церковь, тоже скажем: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И они получат это прощение, когда за ним обратятся. К Богу обратятся, к церкви обратятся. Они получат это прощение. И каждый человек, Господь говорит, Он дал это обетование, что каждый, кто обратится к Нему, он получит прощение. Он говорит: приходящего ко Мне не изгоню вон. Но это необходимо, чтобы человек обратился к Богу. Перед кем надо каяться, братья и сестры? Перед Богом. И если мы сделали этот грех, и он касается человека, то надо и перед человеком просить прощения. Если мы обидели человека, то надо просить и у Бога прощения, и у человека, которого мы обидели. Есть люди, которые говорят так: кому я должен, я всем прощаю. Господи, прости мне за все. Или друг у друга просят прощения, говорят: а ты меня за все прости. Это не прощение. Прощение, оно включает в себя исповедание, признание греха, что мы признаем себя грешным. Вы знаете, когда-то в среде отбывания наказания была такая комиссия по помилованию при президенте. Туда входили особые люди, юристы, заслуженные люди, там была комиссия. Вот все, кто хотел подать прошение о помиловании, тот должен сделать был несколько моментов. Во-первых, он должен перед тем, как он пишет помиловку туда, он должен получить, вы знаете, характеристику какую-то от тех среди, кто его охранял из учреждения, что он реально исправился, и он уже не нарушает режим. Второе, он должен признать обвинение по всем пунктам, которые были ему выставлены в приговоре. Он должен признать себя был грешником. Он должен признать себя преступником. Он не должен оспаривать. И вот только тогда писали и отправляли помилование. И там комиссия рассматривала. И были вот эти два условия, что жизнь твоя реально начала меняться, и ты признал себя виновным по всем пунктам выдвинутого того о тебе обвинения. И это не давало многим людям возможности туда написать. Поэтому те люди получат прощение у Бога, которые признают себя грешниками, признают себя теми, кто нуждается в прощении, в благодати Божьей. Мы все говорим о благодати Божьей, но благодать распространяется только на тех, кто не может своими усилиями получить спасение. А это всем. Вот поэтому, братья и сестры, сегодня молитва Христа на кресте «Отче, прости им», она изменила жизнь разбойника, судьбу разбойника изменила в вечности. Она изменила судьбу народа израильского. Она сегодня меняет нашу судьбу. Давайте мы послушаем еще раз это слово. Христос молится о нас. Он о нас просит Богу и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это молитва Христа о нас с вами, чтобы Бог нас простил. И мы можем получить это прощение, если мы придем за Ним.